Вы слушаете десятую проповедь, первую из серии о жизни Иисуса Христа. Учиться, учиться и учиться. Мы начинаем интереснейшее описание жизни Иисуса Христа на земле. В Священном Писании это главная тема. Если взять из книг, книга «Желания веков» или «Христос. Надежда мира» – это одна из лучших книг, которая описывает жизнь Христа на земле. И есть в книге «Желания веков» интересная цитата. В этом издании это 48-я страница. «Всем нам было бы очень полезно каждый день проводить один час в размышлении о жизни Христа». И дальше написано, как это делать. Мы должны изучать ее во всех деталях, представляя себе каждый эпизод, а особенно заключительные события. Итак, если мы сосредоточим свое внимание на его великой жертве за нас, то наше доверие к нему будет постоянным, наша любовь – живой, и мы глубоко проникнемся его духом. Если мы хотим, наконец, быть спасенными, то должны научиться покаянию и смирению у подножия креста. Это конец главы 8. Глава называется «Посещение пасхальных торжеств». На этой главе мы сегодня еще остановимся, но во второй части. Это не единственная цитата такого рода. В духе пророчества часто предлагается нам, читая Священное Писание, не просто его читать, а попытаться представить те события, включить свое воображение. И тогда Библия станет живой книгой. Если мы просто ее читаем в спешке, чисто как информацию, для того, чтобы что-то запомнить, польза есть. Но гораздо большая польза, когда мы читаем Священное Писание, созерцая те события, которые там описаны. Не просто читать, чтобы это были просто слова. Возможно, мы даже их запомним. Возможно, даже выучим наизусть, но они не станут для нас живыми, если мы не представим те события и не перенесемся в то время, чтобы увидеть людей, чтобы услышать их голоса, чтобы увидеть их лица. Когда мы так Библию читаем, тогда она становится живой. Мы сегодня начинаем рассматривать жизнь Иисуса Христа и знаем, что эти события из истории нашей земли, когда наш Спаситель Иисус Христос ходил по земле, описаны в 4 Евангелиях. Ну и можно сказать, еще одна глава есть, кроме 4 Евангелий. Где еще описана жизнь Христа? Помните, какая? Первая глава книги Деяний. Фактически сейчас, в этой серии, мы будем рассматривать то, что написано в 4 Евангелиях и, может быть, в первой главе книги Деяний. Конечно, это невозможно изучать, не вспомнив многие пророчества из Ветхого Завета. Невозможно этот отрывок Священного Писания изучать отдельно от всего Писания. Все Писание тесно связано, переплетено, одна часть его с другой. Это единое целое, потому что это живое слово нашего предвечного Отца. И, конечно же, первый вопрос, почему 4 Евангелия? Неужели нельзя было написать это в одном Евангелии, и, может быть, по порядку, в хронологическом порядке? Читая Евангелие, каждый, наверное, замечал, что евангельские рассказы отличаются. Один евангелист описывает события, и когда мы читаем те же события, если находим их у другого евангелиста, может быть, порядок событий разный, что зачем происходило. Может быть, даже какие-то детали отличаются. Когда-то очень любили атеисты находить такие тексты и показывать это как доказательство того, что Священное Писание противоречит само себе. Но мы знаем, что это Слово Божие, и если что-то нам непонятно, если мы хотим, чтобы Слово Божие для нас стало спасительным словом, если мы хотим, чтобы Священное Писание нам чем-то в жизни помогло, то нет другого пути, как подходить к Слову Божию с верой. Если для меня что-то непонятно в Священном Писании, то не Священное Писание виноват. Я чего-то не понимаю. Я что-то там не понял, не заметил, не увидел или неправильно связал. И только в таком случае, когда мы подходим к изучению Библии с верой, мы можем ее понять. И тогда она становится живой. Почему четыре Евангелия? Почему одно и то же событие в Евангелиях несколько раз описывается? По-разному Матфей выбирает истории из жизни Христа и пишет свое Евангелие. У Луки набор событий и историй будет отличаться от Матфея и от Марка. У Иоанна тем более. Почему такое разное описание? Помните, что четыре Евангелия – это скорее четыре проповеди, чем дневник, в котором описано день за днем, что делал Иисус, куда ходил, кого исцелял, как учил, как отвечал. Это не столько дневник, сколько проповедь. И каждое Евангелие поэтому имеет начало, имеет конец, имеет определенную цель, структуру, если хотите, вступление, заключение, первое, второе, третье. И если мы рассматриваем так Евангелие, как произведение, литературное произведение, тогда оно станет более понятным. Во-вторых, у каждого Евангелия изначально были свои слушатели. Каждый евангелист не писал в своем кабинете. Он видел людей, и он писал людям, конкретным людям, с конкретными вопросами в головах, с конкретными проблемами, которые они решали каждый день. И это отражалось в Евангелиях. Смотрите, Евангелие от Матфея, как начинается, и как начинается Евангелие от Луки, и как Евангелие от Марка. С чего начинается Евангелие от Матфея? Сразу родословное. Если вы сравните родословную Матфея и родословную Луки, увидите отличие. Матфей начинает от Авраама через Давида и приходит ко Христу. Лука начинает от Христа и говорит, чей он сын, и доходит до самого начала. И говорит, и сын Адамов, и потом Божий. Почему так? Попробуйте почитать Евангелие, задавая вопросы, почему этот так пишет, а тот по-другому. И вы увидите аудиторию, которой писали изначально евангелисты. Матфей в первую очередь писал своим соотечественникам, евреям. Матфей писал евреям, и это сразу отражается в Евангелии от Матфея. Именно в Евангелии от Матфея вы часто встретите фразу «Сие произошло, да сбудется реченное через пророков». Это только Матфею принадлежит эта фраза. Вы не найдете эту фразу в другом Евангелии. А у Матфея очень часто. Что-то произошло, Матфей, тут же, пометку. Поняли, что произошло? Это произошло, потому что пророки об этом говорили. Почему Матфей так пишет? Почему Лука не ссылается на пророчество так часто, как Матфей? Понятно почему, потому что Матфей пишет евреям, которые хорошо знают пророчество, для которых пророчество что-то значит. Понимаете, почему Матфей начинает с родословной? Потому что для еврея самое главное родословное. Потерял свою родословную, ты никто. Еще вопрос, ты еврей или нет? Ты из народа израильского или нет? И тем более, если бы кто-то из левитов или священников потерял свою родословную запись, он не может, он лишается священства. Такой порядок был у евреев. Потому первое, что важно было Матфею показать, он начинает с того, вы знаете, кто Иисус? Он сын Авраама и сын Давидов. А что это значит? Вы понимаете, что значит, если Иисус сын Давидов? Кого вы ждете? Уже в первых стихах, в самом первом стихе Матфей говорит, вы знаете, кто к нам пришел? Сын Давидов. Вы знаете, где его место? И потом, после этого, описывает Лука рождение Иисуса и Матфей. Два описания. У Марка нет, у Иоанна нет. Два евангелиста описывают сам факт рождения. И вы читаете у Матфея, кто пришел к Иисусу поклониться? Волхвы с востока с дарами. И кто придет у Луки к Иисусу поклониться, когда он родился? Пастухи. А почему так? А вы понимаете, почему так? Потому что Матфей выбирает истории. Для чего? Потому что он пишет евреям. И пишет евреям не просто как. Он пишет им, что это Мессия, который должен сесть на престоле Давидова. И к нему придут от востока и от запада, чтобы поклониться. Как когда-то к Соломону, помните, приходили? К нему так придут. С дарами придут к нему, как к царю. Непростые люди, знатные люди из других стран. Вы понимаете, какой размах у Матфея? Почему? Потому что у него есть определенная цель. Он выбрал серию событий и целенаправленно эти события раскрывает и освещает. И вы видите, он эти события приводит так, что для еврея, который будет об этом читать, на каждой странице, как звонок звенит, это Мессия, это Царь наш, это Тот, Которого мы ждали. На каждой странице должно это звучать. Как он этого добивается? Вы знаете, для еврея Евангелие от Матфея — это новый исход. Это шедевр Евангелия от Матфея, как любая книга в Библии. Это такое литературное произведение, такого качества, такого уровня. Я не знаю, с чем можно сравнить. Представьте себе, Матфей описывает, Иисус родился в первой главе, и что произойдет после того, как Иисус родился? Царь ищет его убить, Ирод. Вы слышите, как читает еврей? Он знает хорошо свою историю. Когда... Как исход начинается? Только родился Избавитель, царь хочет его убить. Убивает? Нет. Новый исход. Убивает всех младенцев мужеского пола, кроме Спасителя. И где он укроется, Спаситель? В Египте. Вы понимаете, что еврей слышит, когда он читает Евангелие от Матфея? А что дальше? Выходит из Египта и куда приходит? К Иордану. Проходит через Иордан и оказывается где? Сквозь воду проходит и оказывается где? В пустыне. И что там он терпит? Слышите новый исход? Матфей не просто выбирает события. Он преследует определенную цель. И когда он возвращается из пустыни, знаете, куда приходит? В Евангелии от Матфея. На гору. Нагорная проповедь начинается. И о чем проповедь, скажите? Вы помните, что сказано древним? Не убей, не прелюбодействуй. Слышите, что звучит с горы? Что вы видите? Вы понимаете, что Матфей делает? Это не просто дневник, где описаны какие-то истории из жизни Христа. Как попало? Он выбирает события. Понимаете, что значит, когда Лука написал Евангелие от Луки так начинается. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил. По порядку? Вы думаете, по порядку? Да, по порядку. Или вы не видите порядка у Матфея, например? Строгий порядок. Идеальный порядок в выборе событий. Но это не порядок, к которому мы с вами привыкли. У нас по порядку это по числам, что происходило. Что было вчера сначала, что потом, что произойдет сегодня и что будет завтра. Не такой порядок у евреев. У евреев порядок по смыслу. Не как придется. У них самое главное, какую весть они должны донести. И каждое Евангелие так написано. Марк. Кому пишет Марк? Марк пишет римлянам. Вы понимаете, почему это самое короткое Евангелие? Потому что у римлян это военные люди. Им некогда. Он есть так точно и пошел. Он много не говорит. Потому в этом Евангелии от Марка будут часто использоваться выражения «тотчас», «немедленно после сего». И события кратко, как в телеграмме там. Очень быстро. Там вы не найдете длинных проповедей, как Нагорная проповедь, например. В Евангелии от Матфея 5 длинных проповедей Иисуса записано. Знаете, почему 5? 5 длинных проповедей. Некоторые в одной главе не вмещаются. Знаете, почему 5? Понимаете, что значит 5 для еврея? Закон. Бытие, Исход, Левит, числа, второзаконие, Тора. 5 проповедей. Все, что Матфей делает, он подчиняет цели, чтобы прямо и косвенно напоминало каждому читающему, что это такое. Это не просто Евангелие. У Марка все будет очень быстро. Он пишет римлянам. Потому там коротко, римляне не будут долго слушать. Хорошо, что не римляне, что вы не римляне. Вы бы ушли через 15 минут, потому что некогда, но у вас больше времени. И потому в Евангелии от Марка все очень быстро. В Евангелии от Луки? Лука единственный из всех писателей Библии не еврей. Единственный. Язычник. Врач. Он напишет Евангелие в первую очередь еленам, грекам. И потому, а что значит для грека, что Иисус сын Авраама или сын Давидов? Да ничего для него это не значит. Но если сын Авраама только и Давидов, то это меня не касается. Но если Адамов и Божий, то это уже меня тоже касается. Понимаете, почему Лука не остановился на Аврааме в родословной? А идет назад настолько, насколько это возможно, чтобы и греки поняли, что это их касается. Что это родился Спаситель и для них тоже. Ну и Евангелие от Иоанна мы говорили уже немного, когда говорили о книге Откровения. Евангелие от Иоанна написано позже других Евангелий. И в первую очередь Иоанн имеет в виду верующих, которые останутся после Него. Верующие второго столетия. Он им пишет в первую очередь, тем, которые Его переживут. И там, в Евангелии от Иоанна, это будет чувствоваться, это будет слышно на всем протяжении. Там вы увидите верующий во имя Его очень часто. Верующим Он пишет. Помните, очень известный стих, это из Евангелия от Иоанна. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как Иоанн хотел уже перейти в вечность, но он чувствовал, что его дни сочтены. Рано или поздно он закроет глаза. Что будет с церковью, что будет с верующими? Это в Евангелии от Иоанна. И Иисус такую вещь говорит ученикам, которая не вмещается, говорит, лучше для вас, чтобы я ушел. Как лучше, вы представляете, как лучше, чтобы Иисус ушел? Вы можете себе представить учеников, которые слушают эти слова и говорят, Господи, ничего подобного, с тобой лучше. А Иисус говорит, нет, вы знаете, вы будете в преимущественном положении, если я уйду, и вы останетесь без меня. Как это может быть? И вы знаете, в Евангелии от Иоанна это доказано. Иоанн это уже понял. Он пишет намного позже других евангелистов. Все четыре евангелиста описывают жизнь Иисуса Христа. Кто-то начинает от рождения, кто-то начинает с момента Его крещения, описывая только период Его публичного служения. Все они выбирают истории, соответственно, той цели, которую преследуют. И это хорошо, потому что мы с вами разные люди и живем в разных условиях, встречаемся с разными обстоятельствами. У каждого своя история. И благодаря тому, что эти разные люди внимательно смотрели на каждый эпизод в жизни Иисуса Христа, чтобы потом через себя пропустить и передать людям, которые будут все это читать, благодаря этим людям, которые были водимы Духом Святым, через их переживания мы получили Евангелие, которые могут стать благословением нам в наших переживаниях, в наших трудностях, в решении наших задач, которые стоят каждый день перед нами. Это были разные люди. Матфей, сборщик податей, таможенник. Представляете? Лука, врач-язычник. Марк. А кто такой Марк? Это молодой человек, очень интересный человек. Может быть, мы найдем время познакомиться с ним поближе. Иоанн Марк, он не был из 12. Некоторые предполагают, что это он убегал, завернувшись в покрывало, когда Иисуса схватили. Это в его доме, помните, когда Петра ангелы освободили из темницы, когда Петр пришел стучать, служанка выбежала, Петр пришел, а они молились о том, чтобы Петра отпустили из-под стражи, помните? Молились первые верующие христиане, церковь молится, «Господи, пожалуйста, ответь на нашу молитву». Господь отвечает на молитву, Петр уже у ворот. Она прибегает, Петр не поверила, бежит обратно. Молятся, Господь отвечает, но это в доме Марка было. Интересная история. Там много моментов есть интересных, которые как-то связаны с Марком. Марк. Лука, Иоанн. Ну, Иоанн – это известный ученик Христа, который удостоился увидеть второе пришествие Христа и все события, которые предшествуют этому великому событию. Вот это авторы Евангелий. Ну, и если книгу Деяний, то тоже Лука написал. из всех этих событий, описанных в Евангелиях, мы очень мало находим описание детства Иисуса. Почти ничего. Почему так? Преданий очень много. Самых разных. И правдоподобных, и неправдоподобных. Но почему-то Господь так распорядился, что до 30-летнего возраста Иисуса ничего почти нам о нем не известно. Почему? Если евангелисты выбирали, что писать под руководством Духа Святого, то можно с уверенностью сказать, что это Господь выбирал, что должно до нас дойти, а чему не обязательно. Иоанн в конце, так завершается фактически 4 Евангелия, Иоанн в конце пишет: «Если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг, о чем Иисус учил, что творил, живя на земле». Вы представляете, как подробно можно описать даже эти 3 года жизни? Что читать вы будете больше, чем 3 года. Потому что то, что происходит в секунды, в мгновение, вы знаете, чтобы все это описать, сколько нужно, чтобы все нюансы, все детали передать. И некоторые события очень подробно описываются, а некоторые только вскользь. А о некоторых мы только догадываемся, что там произошло. Почему так? Как Господь отбирал эти события, чтобы до нас донести? Мы понимаем и мы верим, что Господь целенаправленно выбирал то, что самое главное, то, что самое важное до нас дошло. Почему вот эти 30 лет жизни Христа выпали и дошли до нас в нескольких стихах? Что вы помните о жизни Христа из Евангелий до 30-летнего возраста?
В храме был.
В храме был?
Да. Вот ничего.
Помогал отцу, потерялся в храме. Все это вмещается в несколько стихов, все события. Все это записано в Евангелии от Матфея в первых 2 главах и в Евангелии от Луки в первых 2 главах. А если в 3 главах, а если еще учесть, что в этих первых 3 главах длинное, родословное и у одного, и у другого, то вы увидите, что там остается. А если еще добавить, что Лука 1 главу посвящает не Иисусу, а Иоанну Крестителю, то вы увидите, что там остается. Всего несколько стихов. Один из стихов, вот об Иисусе, что сказано, описание его жизни до 30-летнего возраста. Он сказал им, это Луки 2 глава, 49 по 52. Луки 2 глава, 49 по 52 стих. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня?» Заговорил Иисус. Фактически это первые слова, которые мы слышим из его уст. «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что он принадлежит отцу моему?» Есть Библии, в которых выделяют слова Христа красным. Очень интересно читать именно эти стихи. «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Вот практически описание всех лет дальнейшей его жизни, все, что нам известно. И затем Евангелие переносит нас уже к моменту его крещения и начала публичного служения. К Иордану, где мы слышим Иоанна Крестителя, проповедующего «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А кто царь? А сейчас он покажет, кто царь. И начинается его публичное служение. А все, что до сих пор, вот оно. Почему до нас не дошла информация о его жизни до 30 лет? Почему не дошла? Вы знаете, я верю, что все, что нам нужно до 30 лет, тут написано. Что после 30, тоже тут написано. Обычно нам в молодости все хочется, и везде хочется преуспеть. Но потом мы успокаиваемся и занимаемся чем-то одним и серьезным. В молодости всем нам хочется заявить о себе. И очень непросто, как написано об Иисусе, оставаться в повиновении. Вы представляете Иисуса, который оставался в повиновении своим земным родителям? Представляете себе? И это при всем том, что он знал, кто он. Ему его мать рассказывала. И тем не менее, он повиновался им, он им помогал, и он преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков. Если вы хотите знать, что нужно до 30 лет, я думаю, что здесь написано. Посмотрите, тут написано, где нужно быть. Что Иисус говорит? Вы не знали, где мне нужно быть? В доме Отца моего. Тут написано, кому повиноваться? Кто авторитеты? Старшим родителям. В чем преуспевать? Написано. В премудрости учиться, учиться и учиться. Не помешает. Даже до 30 лет. Если Иисус, царь вселенной, чем занимался, то, я думаю, нам и подавно. Надо учиться, прислушиваться к тем, кто уже прожил эти 30 лет. И кто что-то в жизни понял, может даже на своих ошибках. Если Иисус подчинил себя своим земным родителям, хотя он, я думаю, многому их мог бы научить, но он подчинил себя, потому что он готовился к важному служению. Не думайте, что если Господь готовит вас для какого-то большого служения, не думайте, что слишком много может быть подготовки к этому. Если вы хотите получить хороший результат, зависит от того, как вы подготовите себя к работе. В любой специальности. Помните Моисея? Сколько он готовился к служению, которое для него предназначил Господь. Кажется, прошел все школы, высшие школы того времени. И Господь посмотрел на Моисея и решил его еще доучить. Знаете, чему? Где он тройку получил? По какому предмету? Терпение святых. Это то, без чего мы в Ханаан не войдем. Это то, без чего Моисей не вошел в Ханаан земной. Даже после стольких лет подготовки. Так что не думайте, что подготовки может быть слишком много. И если важное дело, то стоит того. Стоит терпеть. Стоит трудиться. Даже если вы не видите еще результата. Увидите результат. Черновая работа занимает большую часть времени. Вы знаете, для чего все эти истории? Для того, чтобы мы лучше понимали, какую работу пришел Господь наш, Иисус Христос, совершать на земле. Он пришел совершать черновую работу. Вот это вступление к тому, о чем мы будем говорить. Нелегкий труд ожидал Иисуса. нелегкая жизнь. Но благодаря тому, что он прошел этим путем, нам будет легче. Потому он говорил: следуйте за мной. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Итак, мы будем заниматься тоже черновой работой, но это благословенная работа. Мы будем, как Писание нам и советует, есть один важный текст в Священном Писании. Павел Тимофею писал: «А ты, — говорит, — вникай в себя и в учение, в себя и в учение, в себя и в учение». И сколько раз так? Постоянно. Это делать надо постоянно. А может быть, я посмотрел раз в себя и потом в учение, и все достаточно? Нет, занимайтесь им постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Если хотите, это наша миссионерская работа. Без этого ничего не произойдет. Надо, прежде чем говорить другим, надо в себя, в учение и постоянно. И вот этим мы будем заниматься. Вникать в себя, потом в Евангелие. Мы там увидим, мы увидим Иисуса в разных ситуациях жизненных, которые встречаются с разными людьми. Вы увидите, как Он решает вопросы. И так поступая, что-то получится. Только так можно дойти до цели, куда мы отправляемся. Пусть Господь будет нашим помощником, попутчиком и учителем. Как помните исход? Рядом всегда находился столб огненный и облачный. Пусть Господь сопровождает нас в изучении священных писаний, Его священного слова. И тогда Слово Божие оживет для нас. Аминь.
Аминь.